Выпуск новостей подготовил Виктор Илюхин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сегодня воздух прогреется всего до плюс 29 градусов, я говорю всего, потому что синоптики обещают, что далее в выходные температура поднимется и выше 30 градусов. Местами, правда, сегодня возможны грозы и дожди. В Санкт-Петербурге утром пасмурно, но днем тоже заметно потеплеет, воздух прогреется до плюс 24-25 градусов. В этом часе нашей программы. Удастся ли президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду остаться на своем посту? В Иране сегодня заканчивается предвыборная кампания перед президентскими выборами. В Сочи продолжается юбилейный кинотавр. В прямом эфире последние новости от нашего корреспондента на фестивале. Итоги отборочных матчей чемпионата мира по футболу. Сборная России одерживает разгромную победу над командой Финляндии. Бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, жестоко избитого осенью прошлого года, перевели в московскую клинику из подмосковного дома престарелых. И вернемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». Мы пытаемся выяснить, книги каких современных писателей вы читаете, уважаемые слушатели. Продолжим рассказывать о самом интересном на открывшемся сегодня в Москве международном книжном фестивале. Весь час по-прежнему принимаем ваши сообщения и через 30 минут ждем ваших звонков в прямом эфире. Какая современная литература вам по душе? Ну а сейчас в студии утренней программы «Радио Свобода» моя коллега Евгения Назарец. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Марк.
И от вас я рассчитываю, что мы узнаем, какими событиями сегодня будет заниматься «Радио Свобода» и каким темам посвятит свой дальнейший информационный эфир.
Я думаю, что начнем с российских событий. Правда, их немного, хотя, возможно, это сложно назвать событиями, но это то, откуда можно получить важную информацию, в том числе для информационных программ «Радио Свобода». В Уфимском конгресс-холле сегодня начнется второй съезд Ассамблеи народов Башкортостана. Возможно, это событие бы не так сильно привлекало внимание, если бы не небольшая предыстория. Муртаза Рахимов накануне, за несколько дней до этого съезда, нельзя это приурочивать к съезду, но, тем не менее, выступил с резкой критикой федеральных властей за якобы непомерно прочную вертикаль власти, но оппоненты говорят, что у него еще прочнее, еще старее вертикаль власти в республике. Вот на фоне этого рассматривается как раз съезд Ассамблеи народов Башкортостана, который, по мнению аналитиков, призван продемонстрировать, что с демократией в Башкортостане все в порядке. Но к этому вы обратитесь еще, насколько я понимаю, далее.
Мы расскажем предысторию. Это предысторию, а, естественно, ассамблея будет сегодня днем, и о ее результатах. Там, возможно, разные варианты развития событий. Я немножко предвосхищу это событие. Там, возможно, разные варианты. И как все будет развиваться, мы, конечно, узнаем из программы «Радио Свобода» уже днем.
И несколько позже, даже, возможно, уже к дневной программе, которая начнется не в 12, а в 16 часов по московскому времени, будут новости с пленарного заседания Госдумы России. Там планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о внесении поправок в федеральный закон о федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов. Отметим, что несмотря на то, что от трехлетнего бюджетного планирования Россия ввиду кризиса отказалась, тем не менее, вот видите, все равно от самой идеи глядеть на три года вперед, похоже, нет. Посмотрим, что из этого получится. Насколько я знаю, наблюдать за этим будет Данила Гальперович. Ну и, наконец, международные события. Это ожидаемые завтра события. 10-е в истории Ирана выборы президента страны. В кандидатах нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад, бывший премьер-министр Хайсейн Мусави, бывший спикер парламента Махди Каруби и бывший командующий корпусом стражи исламской революции Махсен Ризаи. Мусави и Каруби являются приверженцами реформистских взглядов. Предвыборными лозунгами консервативно настроенного Ризаи являются борьба с безработицей, бедностью, снижение цен. Но вот, по мнению местных наблюдателей, основная эта интрига предстоящего голосования в Иране заключается в том, будет ли переизбран на очередной четырехлетний срок нынешний иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. От этого, как считают многие эксперты, в большой мере зависит судьба отношений Ирана с ведущими мировыми державами вообще и по поводу иранской ядерной программы в частности. Сирийская критика Ирана в связи с намерением развивать ядерную программу не подконтрольно мировому сообществу выступали и выступают Соединенные Штаты Америки. И вот наши коллеги в США, Юрий Жигалкин и Алан Давыдов, получили комментарий американского эксперта по поводу предстоящих выборов президента в Иране.
Вот как ответил на вопрос, важен ли для Вашингтона исход выборов в Иране президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Безусловно, в Вашингтоне желают видеть президентом Ирана не того, кто является им сегодня. Махмуд Ахмадинеджад проявил себя как агрессивный демагог, но самое главное даже не в этом, а скорее в подходе верховного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи. Если Ахмадинеджад не одержит победу, то скорее всего потому, что Хаменеи был готов к его поражению. Если новый президент займет заметно более благожелательную позицию в отношении Соединенных Штатов, это будет сигналом того, что аятолла Хаменеи готов к переменам. Как результаты выборов в Иране могут повлиять на ситуацию вокруг иранской ядерной программы? Этого никто не знает, ибо роль президента в Иране не такая, как в США. Фактически, иранский президент не творец политического курса, а только функционер, администратор. У него нет верховной власти. В основе предвыборной платформы нынешних кандидатов сугубо вопросы экономических и социальных реформ. Внешняя политика, по большому счету, вне их компетенции. Например, предшественник Ахмадинеджада Хатами много рассуждал о диалоге цивилизаций, о желании улучшить отношения с остальным миром. Но это не мешало Ирану вкладывать большие средства в террористическую организацию Хезболла, тайно развивать ядерную программу. Так что даже кандидат на пост президента Ирана из числа реформаторов не в состоянии будет многое изменить. Но если все же выборы пройдут по самому нежелательному сценарию, и на второй срок будет переизбран Махмуд Ахмадинеджад, каковы шансы на улучшение отношений Тегерана с администрацией Барака Обамы? Эти шансы невысоки в целом, кто бы ни был избран. Однако, если будет переизбран Ахмадинеджад, это наверняка будет сигнал о том, что Иран не собирается ничего менять. Лучшим кандидатом в глазах Соединенных Штатов был бы иранский лидер, убежденный и способный убедить аятоллу Хаменеи в том, что если Иран не сменит курс, страну ждет катастрофа. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал предстоящие в пятницу выборы президента Ирана.
Рассказываю, интервью взял Алан Давыдов, наш коллега в США. А напомним, что Ахмадинеджад, президент Ирана, возглавил страну летом 2005 года. Тогда он победил из 7 кандидатов, а очередные выборы президента Ирана состоятся 12 июня. Но теперь, Марк, если позволите, о других событиях снова в России, куда более позитивных, поскольку это события культуры. В сфере культуры.
Да, Евгения, я позволяю.
Да. В Сочи проходит 20-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Мы каждое утро обращаемся к нашему специальному корреспонденту Марине Тимашевой с тем, чтобы она рассказала последние новости. Мне кажется, я уже знаю, о чем у вас пойдет речь на этот раз, во время этого разговора, который у вас состоится совсем скоро. Дело в том, что накануне лучшей короткометражной картиной был признан фильм режиссера Юрия Быкова «Начальник». Наверное, Марина Тимашева сможет рассказать, о чем этот фильм и чем он заслужил премию. Ну и, наконец, вы уже об этом рассказываете, думаю, будут и подробности. 4-й Московский международный открытый книжный фестиваль сейчас проходит в Москве.
Евгения, ну раз уж вы у нас в студии, какие книги современных писателей вы читаете?
Готова я была к этому вопросу, но не готова ответить, что я читаю современных писателей. Мой интерес к литературе...
Вы читаете классику?
Вот-вот. Мой интерес к литературе сейчас лежит на стыке кино и литературы, поскольку очень популярны стали экранизации классики, я вновь и вновь перечитываю, что же экранизируют. Полезно бывает.
Ну что ж, вот наши слушатели тоже отдают предпочтение классике, правда, немножко другого свойства. Например, наш слушатель Константин пишет, что сейчас, в данный момент, читает весьма современную, правда, как он говорит, книгу «Империализм как высшая стадия капитализма». Авторство Владимира Ильича Ленина. Спасибо. В студии со мной была Евгения Назарец. В Москве 8:15, и утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае работникам предприятия «Русский вольфрам» сегодня, как ожидается, выплатят долги по зарплате. В Дагестане, вблизи Махачкалы, в ночь на четверг обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали между собой текст проекта резолюции о расширении режима санкций в отношении Северной Кореи. Заместитель госсекретаря США Филипп Гордон провел в Тбилиси переговоры с представителями властей и оппозиции. Во время перестрелки в музее Холокоста в Вашингтоне погиб охранник. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня, 30 рублей 93 копейки за доллар США и 43 рубля 59 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 40 центов. Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свободы» час прессы. Эфир из Киева. Громкие убийства на Северном Кавказе. Почему обостряется обстановка в регионе и что стало причиной последнего преступления убийства заместителя председателя Верховного суда Ингушетии Азы Газгиреевой? Виталий Портников задает эти вопросы пресс-секретарю президента Ингушетии Калую Ахильгову и обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову. А вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И пока еще не настало время для нашей связи с Мариной Тимашевой, которая работает на Кинотавре, мы поговорим с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Вернее, продолжим разговор. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Ну и прежде чем мы это сделаем, раз уж пошла речь о книгах, давайте я и вас спрошу. Вот вы какие современные книги сейчас читаете?
Я, к сожалению, мало читаю, но у меня есть некоторые обязательные авторы. Мои обязательные авторы — это Людмила Улицкая, Александр Кабаков и, наверное, Виктор Шендерович.
Ну, после газеты, наверное, книги иногда очень хочется почитать. Ну, и газета, тем не менее, вот многие публицисты, они издают книги большие, выходят в полном формате на полки магазинов, ну и продолжают писать статьи в прессу.
Я очень люблю определение журналистики. Журналистика — это литература, сделанная в торопях. Вот, почитав немножко сегодня литературу, сделанную в торопях, хочу вам кое-что пересказать. «Независимая газета» рассказывает сегодня в заметке под заголовком «Медведев заметил аутсайдеров» о том, что у президента Российской Федерации дошли руки до встречи с лидерами малых непарламентских партий. Сегодня Дмитрий Медведев проведет консультации с непарламентскими партиями, на которые приглашены по 3 представителя от партии «Правое дело», «Яблоко» и «Патриоты России». Вот эта арифметика объясняется довольно просто и забавно. Дело в том, что у партии «Правое дело» 3 сопредседателя – Борис Титов, Леонид Гозман и Георгий Бовт. Поэтому и другие партийные лидеры прибудут в компании 2 сопровождающих. Например, яблочник Сергей Митрохин возьмет с собой старожилов партии Григория Явлинского и Сергея Иваненко. О чем же пойдет речь на этой встрече? Как стало известно «Независимой газете», основная причина, которая подвигла Дмитрия Медведева на встречу с непарламентскими партиями, это желание вовлечь их в политический процесс. «Независимая газета» пишет, что у главы государства имеются серьезные претензии к малым партиям. С одной стороны, они слишком вяло участвуют в муниципальных и региональных выборах, а с другой стороны, Медведев убежден, что участие населения в политической жизни должно начинаться именно на уровне муниципалитетов. И еще одна претензия – отсутствие у партии карликов четко выверенной идеологии. Партии карлики – это определение, которое мы оставим на совести «Независимой газеты». Вот с этими двумя претензиями президент и обратится к малым партиям. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин на страницах «Независимой газеты» уже успел ответить президенту на его претензии. «Мы и в выборах стараемся участвовать, хотя денег на все выборы, конечно, не хватает. И с идеологией у нас все в порядке. Идеология социального либерализма четко сформулирована в нашей программе». А вот на что рассчитывают сами партийцы на этой встрече? Прежде всего, они хотят узнать у главы государства, что он собирается сделать для того, чтобы не допустить новых социальных конфликтов и повторения таких ситуаций, которые мы наблюдали недавно в городе Пикалево. Вот мой личный прогноз от чтения этого материала, что все стороны расстанутся в глубоком неудовлетворении друг другом.
Спасибо. Это статья в сегодняшней «Независимой газете». В студии со мной был Михаил Шевелев, а мы передаем микрофон Марине Тимашевой, которая вышла сейчас в прямой эфир. Она находится в Сочи на фестивале «Кинотавр». Доброе утро, Марина.
Доброе утро, Марк,
ну что ж,
всем.
Да, итак, давайте подведем итоги короткометражной программы. Я так понимаю, что вручен главный приз в этом.
Давайте, тем более, что они уже подведены. Конкурс короткометражных фильмов, он продолжался 3 дня. В программу группы экспертов было отобрано 16 картин, которые сделаны по преимуществу совсем молодыми людьми, студентами или выпускниками киношкол. Но есть тут и вполне, конечно, зрелые люди. Вот вчера поздним вечером под председательством Алексея Германа, младшего, конечно же, жюри определило своих фаворитов. Диплом получила картина Игоря Хомского. Называется «Очная ставка» по рассказу Василя Быкова. Это о человеке, который вернулся в место заключения и теперь от него требует отказаться от собственной, уже, впрочем, отрекшейся от него жены. Еще один диплом достался картине «Улыбка Будды». Это про маленького бурятского мальчика, которому Будда, то есть его изображение, разрешил съесть конфетку. Любопытно, что режиссер Баир Дышенов, ему за 40 лет, кстати, он был актером Бурятского театра, потом директором театра «Кукол», и он же продюсировал спектакль «Максар «Степь в крови». Это версия шекспировского «Макбета», которая в этом году выдвигалась на национальную театральную премию «Золотая маска». Характерно и то, что человек, получивший главный приз за короткий метр, Юрий Быков, в недавнем прошлом актер аж 3 московских театров, Российского театра «Армия», Художественного имени Горького и Театра Луны. В прошлом году перед ним встал выбор – отдать деньги за платное обучение в ВГИКе или снять на них короткие метры. Он выбрал второй путь и, как видите, не прогадал. Получил в придачу главной награде 125 тысяч рублей и пленку «Кодек» на полнометражный фильм. Картина его называется «Начальник», она черно-белая. В дачный домик врывается пара грабителей, угрожая ножом жене и ребенку. Требует денег у мужа и отца, по совместительству оказавшегося капитаном ФСБ. Дальше палачи и жертвы меняются местами. Тут я сделаю небольшое лирическое отступление. Правоохранительным органам, особенно милиции, достается на орехи почти во всех фильмах большого конкурса. Я тут с ужасом подумала, что если милиция куда-то исчезнет или страшно вдруг облагородится, у создателей фильмов пропадет всякий стимул к творчеству. Ну вот, а Юрий Быков, когда он получал награду, произнес небольшую речь. Он говорил: «Надеюсь, что в ближайшее время кинематографисты станут снимать откровенные, ясные, простые истории, выражать человеческое отношение к людям и вместо того, чтобы строить философскую архитектуру, обращаться напрямую к зрителям. Тогда-то мы получим хорошее человеческое кино». Вот такой вот оптимист, молодой Юрий Быков. А я все чаще думаю, что над входом в зал Зимнего театра впору повесить растяжку «Оставь надежду всяк сюда входящий». Простых, ясных человеческих историй нет. Дай бог вообще понять, о чем идет речь. Есть время на большой конкурс, Марк?
Да, конечно, Марина. И вот я хочу у вас, в свою очередь, спросить, есть ли все вот то, о чем вы сказали, там, в большом конкурсе, в полном метре?
Да вот, ну, начнем, пожалуй, с того фильма, в котором есть. Он называется «Миннесота». Дело в том, что сценарий написан Александром Мендадзе, действительно выдающимся российским кинодраматургом, поэтому тут удивляться особенно нечему. История двух братьев, которых хоккейный агент поманил призраком американской команды. За бытовым сюжетом открывается второй пласт. Агент сильно хромает, что сам черт, и искушает он того брата, который слабее. А тот, который был силен, так как бывают сильны герои Достоевского, тот же Митя Карамазов, вот такой человек торпеда, то есть совершенно саморазрушительная личность, он оказывается жертвой. Снято все это Андреем Прошкиным в современной манере, то есть очень быстро и энергично, но, к сожалению, то, что теперь называется звуковым дизайном, не дает расслышать очень важный текст. И из-за этого, вот несмотря на то, что история сама-то ясная, многие зрители вообще не поняли сюжета, они просто все время пытались вообще разобрать, что там говорят. Еще один фильм, о котором спорят, его снял Борис Хлебников по сценарию Александра Родионова. Он называется «Сумасшедшая помощь». Это простая, на тоже первом уровне бытовая история. Городской сумасшедший приводит в свою квартиру такого приезжего молчуна из белорусской деревни. Тот прибыл на заработки, его сразу ограбили, но... Понятно. 3 замечательных актера, Сергей Дрейден, Евгений Сыт и Анна Михалкова, они играют в 3 странах одиноких людей, которые, вообще-то говоря, умеют любить. Но и здесь вещи, ну, совсем невразумительные. Допустим, вот этот симпатяга сумасшедший, который руководствует исключительно благими намерениями, поступает только во зло. Вот зачем? Почему? Ну, если я не понимаю, то как это все поймут зрители? Да и вообще, честно говоря, не обязаны люди разгадывать шарат. И, наверное, последнее, что у нас по времени получается, скажу, что второе почетное место после милиционеров в современных фильмах занимает сумасшедшие. Вот фильм еще есть «Я», Игоря Волошина. Он посвящен его друзьям-наркоманам, очень живописен и реалистичен, если можно так сказать, конечно, в описании галлюцинаций. И почти все время держит нас в психиатрической клинике, куда попадает герой. Марк, честно признаюсь, посмотрев 6 фильмов из 12, я готова сама проситься на прием к психиатру.
Что ж, Марина, ну я надеюсь, что дальше все будет немножко лучше, и вы не только посмотрите фильмы, но еще и отдохнете хорошо. Спасибо. В студии на прямой связи с нашей студией была Марина Тимашева. Она работает в Сочи на фестивале Кинотавра. А у нас осталось еще немного времени, чтобы рассказать о спорте. Сегодня для этого важный повод. Вчера состоялись очередные отборочные матчи к чемпионату мира по футболу 2010 года. И в первую очередь, конечно, скажем о победе сборной России над командой Финляндии. Она была одержана на выезде, и, пожалуй, впервые за долгое время мы увидели в исполнении российской сборной футбол, можно по-разному его называть, хороший, блестящий, крепкий, выразительный, как угодно, но остается важным один факт, его отмечает в том числе в послематчевых интервью и главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Этот факт заключается в том, что сборная России одинаково ровно играла с первых и до последних минут матча. Вот это, пожалуй, очень важное качество, которое может российской сборной и наверняка пригодится ей в следующем решающем матче, который будет со сборной Германии, где и определится, кто займет первое место в четвертой отборочной группе, где сборная России выступает. Ну, Россия одержала победу над Финляндией со счетом 3-0. Голы забили Киржаков на 27-й минуте. Уже первый гол был забит относительно быстро, затем на 53-й минуте после перерыва, и окончательный счет установил Зырянов на 71-й минуте. Ну, кроме этого, состоялись еще несколько матчей. В шестой группе вопрос состоял в том, сколько голов забьет Англия Андорре и кто это сделает. Англия забила 6 мячей. 2 из них забил Уэйн Руни на 4-й и 39-й минуте. На 29-й минуте отличился Фрэнк Лэмпорт. Кроме того, голы записали на свой счет Дефо и Крауч. Украина, которая ведет борьбу с Хорватией, также за выход в финальную часть в этой группе обыграла с минимальным преимуществом со счетом 2-1 сборную Казахстана. В других группах тоже сенсации не случилось. Сербия на выезде выиграла у Фарерских островов со счетом 2-0. Швеция у себя дома победила Мальту 4-0. Македония обыграла Исландию 2-0. И состоялись матчи в Латинской Америке. Бразилия одержала сложную победу над Парагваем, волевую, со счетом 2-1. Голы забили Робиньо и Нилмар. У Парагвая на 25-й минуте отличился Кабаньес. И Венесуэла сыграла в ничью с Уругваем, а Колумбия выиграла с минимальным счетом у Перу 1-0. Вот таковы результаты отборочных матчей к чемпионату мира 2010 года по футболу. Вы слушаете, напомню, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в следующей половине часа, сразу после новостей, мы продолжим разговор о главной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Открылся международный книжный фестиваль в Москве. И мы спрашиваем сегодня у вас, наши уважаемые слушатели, какие книги современных писателей вы читаете. Нам очень интересно узнать ваше мнение. Присылайте свои сообщения. И через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. И наш эфир продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирском аэропорту Толмачёва совершил вынужденную посадку аэробус А320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Иркутск. Причина – трещина в лобовом стекле. Никто не пострадал. В Приморском крае работникам предприятия «Русский Вольфрам» сегодня, как ожидается, выплатят долги по зарплате. В Дагестане, вблизи Махачкалы, в ночь на четверг обнаружено обезвреженное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал действующих в его республике боевиков сложить оружие. Он сообщил, что в ходе спецоперации, проходящей 16 мая на границе Чечни и Ингушетии, убиты 26 боевиков. Сегодня в Москве партия «Правое дело» проведет пикет в защиту прав соотечественников за рубежом. Как заявил в интервью радио «Эхо Москвы» член руководства партии Борис Надеждин, акция проводится в связи с отмечаемым 12 июня Днем России и состоится в Новопушкинском сквере. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также Япония и Южная Корея согласовали между собой текст проекта резолюции о расширении режима санкций в отношении КНДР. Голосование по проекту резолюции ожидается в пятницу. Заместитель госсекретаря США Филипп Гордон провел в Тбилиси переговоры с представителями властей и оппозиции. На пресс-конференции в среду в грузинской столице американский дипломат сообщил, что вскоре начнутся переговоры по реализации двусторонней хартии о стратегическом сотрудничестве. Во время перестрелки в музее Холокоста в Вашингтоне погиб охранник. Преступник, открывший в музее огонь, сам был тяжело ранен ответным огнем другого охранника. Президент США Барак Обама заявил, что он шокирован и опечален произошедшим. Власти Пакистана ведут кампанию с целью заручиться широкой общественной поддержкой в борьбе с боевиками-талибами. Новый толчок эта кампания получила в связи с произошедшим во вторник нападением на гостиницу в Пешаваре. В результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, десятки были ранены.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас к центральной нашей сегодняшней теме. В ЦДХ на Крымском валу сегодня открывается 4-й Московский международный книжный фестиваль. По нему будет ясно, какие книги станут самыми популярными этим летом. Куратор программы фестиваля Григорий Охотин в беседе с нашим корреспондентом Еленой Фанайловой рассказывает о международной части фестиваля.
То, как мы построили зарубежную программу, это и есть будущее, которое можно увидеть уже сегодня. Много молодых писателей из Восточной Европы, из Западной Европы, из Украины, из Беларуси, которые на фестивале будут и представлять свои книги, и рассуждать про то, как мы будем жить завтра, потому что сейчас мы все очень разобщены, скажем, проблема украино-российских отношений очень остро стоит, и мы совсем не знаем, что там происходит. И отдельным совершенно блоком идет проект «Узнать Украину». Это действительно очень сегодня важно.
В этом году устроители книжного фестиваля решили сделать акцент на европейской литературе, говорит куратор книжной программы Григорий Охотин.
Мы придумали с представительством Европейской комиссии в России специальный проект «Еврорийдингс», который представит самое актуальное, самое молодое и самое интересное, что происходит в европейской литературе от Франции, Швеции, Италии до таких совсем неизвестных нам литератур, как болгарская, румынская, венгерская, словацкая. И к нам приедет Василий Эрну из Румынии, автор очень интересной книги «Рожденный в СССР». Приедет Олег Попов из Болгарии, всемирно уже известный писатель, совершенно незнакомый нам. Приедет Атилла Бартис, который только что получил престижнейшую премию в США за лучшую переведенную книгу. Писатели из Литвы и Эстонии, наших ближайших просто соседей, про которых мы совсем ничего не знаем. Мы наконец-то узнаем, что происходит в Беларуси. И будут хорошо известные писатели из Франции. Всемирно известная звезда Фаиза Ген, девочка из предместья, из Алжира, которая рассказывает про то, как в современной Западной Европе живется неродному французу. Какие проблемы этнические, культурные, менталитетные, как происходит вот этот конфликт цивилизаций. Будет писатель из Германии Илья Троянов, тоже неродной немецкоязычный писатель. Будет переведенный на 20 языков голландский писатель Арнен Грюнберг, который владеет, в частности, сэндвичной в Нью-Йорке. Будет Томас Головинич, австрийский писатель, лауреат какого-то бесчисленного количества премий. И настолько его не знают в России, что возникает вопрос, что мы вообще знаем, кроме самих себя.
Задает вопрос Григорий Охотин, куратор программы, открывшегося сегодня Московского международного книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Книги каких современных писателей читают наши слушатели? Сегодня мы пытаемся у них это выяснить. И у нас есть два звонка из Петербурга. Давайте начнем с Александра. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Какую книгу последний раз вы читали? Я, конечно, имею в виду, сегодня мы говорим о современной литературе.
Ну, может быть, это немножко нескромно, но я последнее время и иногда часто перечитываю свои собственные произведения политического жанра, вот нахожу в них много интересного. За несколько лет уже накопилось немало материалов в стиле вот «Вопросы радио Свобода» и «Мои ответы обычного гражданина». На книжку точно потянет одних только ответов на пейджер, где я подписываюсь как добрый, несколько общих тетрадей. Ну, надо сказать, что иногда мои ответы настолько откровенные и злободневные, что Радио Свобода не может позволить себе их прочитать в эфире полностью из-за политкорректности и иных соображений. Ну, во всяком случае, если у вас существует аналитический отдел, то мои сообщения он читает все подряд и до конца. И мне это приятно. Может быть, когда-нибудь я опубликую этот материал или выпущу книгу. Спасибо.
Спасибо, Александр. Из Екатеринбурга нам дозвонился слушатель Радио Свобода Павел. Доброе утро.
Доброе утро, господа. Доброе утро.
Да, доброе утро, Павел. Мы вас слышим. Расскажите нам, какие книги вы читаете сейчас, если речь идет о современных писателях.
Я послушал Владимира Войновича, которого я первый раз услышал по Радио Свобода. Очень давно, естественно, это было.
Да, кстати, действительно, мы забываем немножко о том, да, что книги сейчас можно не только читать, но и слушать дома, в машине, по радио.
Да, это же вот Москва 2042, но где я еще мог это услышать, как не по Радио Свобода? То есть я считаю книги современные те, что дают информацию. Допустим, судебная реформа актуальна. Анатолий Федорович Кони, который давно умер, а ведь сейчас его материалы актуальны. Сегодня обсуждали у Карамурзы Владимира, обсуждали про Чечню. Так вот, Евгений Трубецкой писал об итогах Первой мировой войны, как люди вели себя после войны. Также актуально. То есть молодые писатели, это, конечно, очень интересно. Вот отношения с Украиной, мне понравилось, что выходит в книге. Я украинец, поэтому мне очень интересно это читать все. С удовольствием прочту все, что будет. К сожалению, не всегда есть доступ, не всегда есть время, но есть книги, которые написаны лет 20 назад, но они сохранили, вот сейчас они современные, то есть из них можно подчеркнуть информацию, ту, что нужна именно сейчас, сегодня. А то говорят, что у людей нет информации, она есть. Надо просто смотреть книги.
Я совершенно с вами, Павел, согласен. Кстати, книга Владимира Войновича «Москва-2042» — это и моя одна из любимых книг, и я тоже с удовольствием послушал ее в исполнении автора. И скажу нашим слушателям, что ее можно скачать на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, скачать и прослушать фрагменты, которые Владимир Войнович читал в нашем эфире вот тогда, в те годы. Еще один звонок у нас есть. Сергей из Тамбовской области. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Ну что ж, и вам тот же самый вопрос. Книги каких современных писателей вы читаете?
Да, действительно, один из любимых моих авторов, да. Тоже читал я его. Вот
можете и послушать.
Алло.
Да, можете и послушать.
Я сейчас читаю Мартынковского, вот, «Записки верующего». Ну, это издание Пражской 29-го года, такой раритет. Вот, довольно-таки интересная вещь. Вообще, на мой взгляд, наиболее современная книга на сегодняшний день, да и вообще во все века, это Библия.
К сожалению, у нас прервалась связь с Сергеем, но я ждал, что кто-то из наших слушателей упомянет, естественно, Библию. Это действительно книга, без которой ни один разговор о книгах, по-моему, просто не может существовать. Но у нас есть еще звонок. Наша слушательница Людмила из Смоленска на связи. Людмила, доброе утро.
Доброе утро всем. К сожалению, у меня будет ответ нетипичный. Я с пеленок и до очень зрелого возраста книгочтей, среднестатистических таких данных простонародных. А вот теперь современное читать не приходится. Купить не могу. А из своей библиотечки примерно 20 томов я перечитывала недавно «Пустые стулья на дне рождения». Это об армянской трагедии во время турецкой резни. Чингиза Айтматова и Шаламова. Шаламова перечитываю часто. Вот и все, сударь. А в библиотеке пытаюсь ездить 10 километров в одну сторону, 13 в другую. Там современных 1-2 экземпляра книг. А почитаешь 15-20 минут, и надо по делам идти. Вот такое у простонародья чтение современной литературы.
Спасибо, Людмила. Так, слушатели Радио Свобода отвечают сегодня на вопрос, книги каких современных писателей вы читаете. Напомню, в Центральном доме художника на Крымском валу сегодня открывается 4-й Московский международный книжный фестиваль. Те, у кого есть возможность, очень советую туда сходить. Он будет работать и сегодня, и все праздники.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний эфир «Радио Свобода», утреннюю программу «Время свободы». И в нашей студии снова обозреватель «Свободы» Михаил Шевелев. Мы продолжим рассказывать о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Ну вот я позволю себе тоже нескромно заметить, что помимо чтения книг, еще одно мое хобби – это авиация. И я с большим интересом жду авиасалона в Ле-Бурже каждый год. И сегодня тоже с интересом прочитаю, что пишут накануне него российские газеты. Пускай это и не специализированные издания, которые пишут об авиации, но тоже интересно, наверное.
Не читайте. Я вам все расскажу сейчас.
Ну, давайте тогда только и не только мне, сейчас все узнаем.
Мы публично это все обсудим. Газета «Ведомости» рассказывает о том, как будет выглядеть российская экспозиция на приближающемся крупнейшем международном авиасалоне в Ле-Бурже. Ради успешной международной премьеры самолета «Сухой Суперджет-100» Россия готова пожертвовать другой авиатехникой, утверждает газета «Ведомости». Новый лайнер будет единственным живым экспонатом из России на авиасалоне в Ле-Бурже.
Живым имеется в виду в летном состоянии?
В летном состоянии. Он уже прилетел в Париж, по информации «Ведомостей». Это вполне себе действующий самолет.
Напомним нашим слушателям, да, что это небольшой региональный самолет, который призван заменить сейчас устаревающую советскую технику, как такие самолеты, как Ту-134, например.
Да, там есть два варианта, 78 и 98 мест, но он прежде всего любопытен тем, что это первый самолет, созданный не в Советском Союзе. Это первая постсоветская целиком российская разработка. Предыдущие авиасалоны в Ле-Бурже были более урожайными для отечественного авиапрома и с точки зрения покупок, и с точки зрения продаж. Например, два года назад топ-менеджеры Аэрофлота приехали из Ле-Бурже с контрактом на покупку 22 самолетов Airbus 350 общей каталожной стоимостью 3,5 миллиарда. Но на этот раз все будет намного скромнее. От поездки на авиасалон отказались руководители всех крупнейших российских авиакомпаний. И, соответственно, никаких контрактов они заключать в Ле-Бурже не будут. На сухом сосредоточено основное внимание. Это главная российская премьера, собственно, и единственная. И ради него всем остальным было велено немножко потесниться, чтобы не рассеивать внимание публики. Поэтому остальные авиапроизводители российские привезли в Ле-Бурже только настольные макеты. Не очень ясными пока выглядят перспективы самолета «Сухой Суперджет», потому что в портфеле у компании, производящей его, заказ на 98 самолетов. И пока заказы не отозваны, но некоторые компании, которые предварительно заказывали «Сухой Суперджет-100», находятся сейчас в стадии банкротства и ликвидации. Среди них такие известные фигуранты, как Air Union и Даль Авиа. Ясно, что «Сухой Суперджет», хотя и с отставанием в год, все-таки поднимется в воздух и будет сертифицирован, но в каких количествах и кому его будут продавать, здесь есть очень большие вопросы, пишет сегодня газета «Ведомости».
О предстоящем авиасалоне в Ле-Бурже, где Россию, напомним, будет представлять корпорацию «Сухой» со своим пассажирским самолетом «Сухой Суперджет». Спасибо. В студии со мной был Михаил Шевелев. В Москве 8 часов 45 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае сегодня, как ожидается, начнут выплачивать долги по зарплате работникам предприятия «Русский Вольфрам». Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, Япония и Южная Корея согласовали проект резолюции о расширении режима санкций в отношении Северной Кореи. Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад завершил кампанию по переизбранию на пост главы государства. Он обвинил оппонентов в гитлеровских методах и сговоре с Израилем. Автомобильные компании Chrysler и Fiat официально заключили сделку, согласно которой итальянский концерн становится владельцем большей части активов американского автопроизводителя. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний эфир «Радио «Свобода». У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России за период со 2 по 8 июня составила 0,2%, сообщила Федеральная служба статистики. С начала текущего года потребительские цены в стране выросли на 7% против 8,1% за такой же период 2008 года. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Влияние кризиса на рынок банковских вкладов населения в России практически закончилось, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Согласно его данным, в первом квартале текущего года их объем увеличился на 1,2%, а за 4 первых месяца года на 1,5%. Агентство не меняет прогноз прироста частных вкладов в банковской системе страны в 2009 году, составляющий сейчас от 14 до 18%. Отделение кипрского Bank of Cyprus в России с июля 2009 года начинает предоставлять услуги по оформлению электронных визных виз в Республику Кипр для российских граждан, желающих посетить эту страну прежде всего в туристических целях. Как сообщил представитель банка, сейчас завершается подготовка компьютерных программ, которые свяжут банковские отделения с консульствами Кипра, Москве и Санкт-Петербурге. В ноябре 2008 года Bank of Cyprus совершил покупку 80% акций российского Юниаструмбанка, заплатив за этот пакет почти 580 миллионов долларов. Цены на нефть на торгах в Нью-Йорке впервые за последние 7 месяцев превысили отметку 70 долларов за баррель. Максимальный уровень цен был отмечен 11 июля 2008 года, когда за баррель нефти давали более 147 долларов. Через 5 месяцев они упали почти в 5 раз, менее чем до 32,5 долларов за баррель. Этот минимум был зафиксирован 11 декабря. Европейскому центральному банку следует подумать о дальнейшем снижении ключевой процентной ставки, говорится в докладе Международного валютного фонда о состоянии экономики еврозоны. Сейчас базовая процентная ставка по кредитам для 16 стран, использующих европейскую валюту, составляет 1%. Для сравнения, в США она установлена в диапазоне от 0 до 25%, а в Японии на уровне 0,1%.
Добавлю курсы валют, которые установлены Центробанком на сегодня. Доллар 30 рублей 93 копейки, евро 43 рубля 59 копеек. А мы в программе «Время свободы» возвращаемся к актуальным российским событиям. Одной из самых обсуждаемых новостей в последние дни был перевод журналиста газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, жестоко избитого осенью 2008 года, в подмосковный дом престарелых под Сергиевым Посадом. Это решение вызвало возмущение соратников Бекетова, но вчера стало известно, что Михаила Бекетова в итоге все-таки перевели в московскую клинику, и там его лечение будет проводиться более профессионально. И он получит именно те реабилитационные процедуры, которые ему нужны, рассказывает Вера Володина.
Коллеги Михаила о событиях последней недели рассказывают как о военных действиях и не спешат называть адрес столичной клиники, согласившейся заняться реабилитацией здоровья журналиста, сообщила исполнительный директор фонда помощи Бекетова Людмила Федотова.
Не хотим называть место конкретное, потому что мы просто не можем предсказать, какие действия последуют дальнейшие, если... Учесть, что вчера его точно так же втихаря хотели забрать оттуда в тот же самый дом престарелых, только в более приличным названием для инвалидов войны под Зеленоградом. Мы не успели бы вовремя, если бы мы в итоге через СМИ не вышли на Министерство здравоохранения. И только министр здравоохранения России, его заместитель, отменил это распоряжение, эта машина уехала.
Впрочем, тот, кто хотел знать, где будут продолжать лечить Михаила, вполне возможно проследил за этим.
Наши подозрения эти были подкреплены фактом таким, что всю дорогу практически за нами следовала машина «Мазда».
Почему министр здравоохранения Московской области пытается оставить Михаила фактически без возможности реабилитации, коллеги Михаила пытались узнать в самом министерстве.
Нас никто, конечно, не пустил к министру. Мы даже готовы были на это. И вот пока средства массовой информации не добрались там по своим каналам до Минздрава России, все равно эта скорая там стояла, этот реанимобиль, и они ждали, когда им дадут окончательную команду забирать деньги.
Одно объяснение получили на Народном радио. Об этом рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Объяснил, что он хотел как лучше, он хотел, чтобы Миша просто отдохнул. Это объяснение, оно годилось бы, да, для человека, у которого нет медицинского образования, вообще от медицины далекого, потому что в эпикризе у Миши написано, что ему нужен психоневролог, ему нужен флеболог, еще ряд других врачей, которые вот в этом учреждении, в доме престарелых, не было в принципе. Это было понятно главному врачу центральной больницы Павловско-Посадского района, к которому я тоже обратилась с вопросом, а почему его к вам сюда поместили. Ну, то есть, грубо говоря, там медицинскому персоналу местному, по крайней мере, это было понятно. Непонятно, то ли министры у нас не очень, так сказать, осведомляются, что там в этих эпикризах пишут, да, они исходят просто из каких-то гипотетических соображений, то ли он просто не представлял себе, что тоже очень странно, потому что это знает уже вся страна просто, что с Бекетовым. Такие ранения, что мы его специально же на отдых домой, да, не отправили.
Михаила по-прежнему охраняют сотрудники ОМОН. Рядом с ним постоянно сиделка, а вот новостей о расследовании покушений на убийство журналиста по-прежнему нет.
Периодически звоним следователям, которые нас запрашивали, но получаем стандартный ответ. Следствие идет. Куда она идет, в какую сторону, они говорят, что это тайна следствия, они ее не разглашают, вот так сказать, в интересах следствия. Очень удобная формулировка. Честно говоря, на какой это сейчас стадии, непонятно.
Людмила Федотова рассказала, что за время пребывания в доме престарелых Михаил успел впасть в депрессию.
Дом престарелых отразился на нем крайне отрицательно. То есть он прекрасно же все понимает, он видел, куда его привезли, и он находился все это время в страшной депрессии.
Неизвестные напали на журналиста в ноябре прошлого года. Ему неоднократно угрожали и раньше. Предполагается, что угрозы связаны с его критическими публикациями в адрес районной власти. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Этот час утренней программы «Радио Свобода» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история о деревне в английском графстве Уилшир, где давно никто не живет. Уже более 60 лет Министерство обороны Великобритании проводит там военные учения. Общественность считает, что с деревней поступили несправедливо. Лондонская журналистка Анна Асланян побывала на полигоне, куда посторонним вход строго воспрещен. Вот ее рассказ об увиденном.
На юге Англии, посередине равнины Солсбери, недалеко от знаменитого Стоунхенджа, стоит основанная древними саксами деревня Имбер. Жители покинули ее в 43-м году по приказу Министерства обороны. Военные загодя, не дожидаясь конца одной мировой войны, начали готовиться к следующей. Солсберийскую равнину издавна облюбовали для учений, плоская, широкая, идеальный полигон. Дополнительным фактором стало не укрывшееся от стратегов сходство унылого ландшафта с теми бескрайними степными просторами, где, по их убеждению, предстояло разворачиваться сражением Третьей мировой. Чтобы извлечь из этого пользу, Имбер превратили в поселок восточноевропейского типа, застроили территорию домишками, крытыми красной черепицей, и стали обучать солдат воевать с империей зла в условиях, максимально приближенных к реальности. Жителям Имбера пообещали, что выселяют их временно, однако по окончании войны вернуться им не разрешили. Вот что рассказывает об этом дочь одного из тогдашних сельчан, Рут Андервуд.
So 150 people left.
Так вот, 150 человек выехали из своих домов, но прежде кто-то из командования сказал им, что они смогут вернуться после войны, а возможно и раньше. Им сказали, что в деревне будут обучать американских солдат перед тем, как забросить их в Европу, перед высадкой десанта в Нормандии. Так им было сказано. Однако это было устное обещание, скрепленное лишь рукопожатием, а в те времена рукопожатие означало джентльменское соглашение. После войны возмущенные люди обратились в суд, но проиграли. Член местного совета Остин Андервуд решил не сдаваться и развернул кампанию под лозунгом «Forever Imber», требуя отдать деревню ее законным владельцам. Сегодня почти никого из них уже нет в живых, однако кампания продолжается. Внезапно я осознала, что хочу продолжить начатое моим отцом, постараться воплотить в жизнь его мечты о восстановлении деревни. Ведь я понимала, как много это для него значило. Мне дали возможность выступить по радио. Представили меня так. Она возглавляет новую кампанию, многочисленные участники которой хотят вернуть себе Имбер. От прежнего Имбера осталось немногое. Несколько построек, бывший паб и церковь 13 века. Сейчас ее реставрируют. Военные все эти годы по мере сил старались не дать ей развалиться окончательно. Этого не отрицают даже самые рьяные сторонники движения Forever Imber. Реставрацию церкви начали в 2005 году. На это нашлись деньги. Часть этих денег поступила от Министерства обороны. Интересно то, что они сочли своим долгом внести какой-то вклад. Нельзя отрицать и того, что экология местности пострадала от военных куда меньше, чем если бы там продолжалось интенсивное земледелие. Что касается обычных местных жителей, то их не привлекает идея активистов превратить деревню в счастливую коммуну или место общего пользования во всех смыслах этого слова. Но против отдельных туристов они, кажется, ничего не имеют. Узнав о том, что мы планируем пробраться на запретную территорию, завсегдатые пабы в соседнем поселке с энтузиазмом стали давать советы. Да это не так уж далеко. Как свернете налево на Читтен Роуд, каких-нибудь футов 50, и будет дорожка налево, прямо в лес. По ней и поезжайте. Она в тупик ведет, заросшая такая дорога на ферму. Но как доберетесь до вершины холма, там уже бетонка пойдет. Вот по ней и надо. Налево, направо, так кругом и объедете. Имбер далеко не единственный секретный объект в графстве Уилтшир. Неподалеку военными была выстроена так называемая немецкая деревня. Возникла она в то время, когда угрозы ожидали из Восточной Германии. Недавно объект разросся. На задах появились низенькие белые лачуги, какие можно увидеть на Ближнем Востоке. В день нашего визита в арабском поселении шел уличный бой. Слышались разрывы снарядов, автоматные очереди, постройки окутывал дым. Посетители паба сохраняли полное спокойствие. Будь на то их воля, они не стали бы здесь ничего менять. Анна Асланян специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим выпуск утренней программы «Время свободы». Вот что вас ждет в следующем часе. Ситуация в Башкирии. Подробнее о скандале, последовавшем за критическими высказываниями Муртазы Рахимова в адрес Кремля. И сегодня в столице республики Уфе впервые за 9 лет соберется Ассамблея народов в Башкирии. О мигрантах с научной точки зрения. В Институте философии Российской академии наук представили сборник научных статей «Иммигранты в Москве». И вернемся к центральной теме нашей утренней программы – открытию 4-го международного открытого книжного фестиваля в Москве. Сегодня наши слушатели отвечают на вопрос, книги каких современных писателей они читают. Вот какие фамилии приходят нам на пейджер. Марина Бородицкая, Людмила Улицкая, Дина Рубина. Кроме этого, один наш слушатель Александр пишет, что большое впечатление оставил у него роман Юрия Давыдова. Две связки писем о судьбе революционера-народника Германа Лопатина.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Это лето на Кавказе не подходит для отдыха.
Комментарии экспертов.
Испанское дело о русской мафии. Где деньги?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев об одиночестве в радиоэфире.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005.